Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 4 августа, 22 часа 5 минут. Сегодня с вами в студии Соколовский Дмитрий. В течение этого часа у нас психологические консультации. И у нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ольга Пыхова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Да, напомню, у нас прямой эфир. Тема нашего сегодняшнего эфира – это домашнее обучение вместо школы. Номер телефона наш прямой 495-7373-948. Также можете написать смс-сообщение 7925-48-948. Также написать на сайте говоритмосква.ру, либо пользователь Twitter говорит МСК. Можете писать, как вы относитесь к школе, либо к домашнему обучению. Кто-то сталкивался, да, может быть, какую-то свою ситуацию какую-то рассказать. Если у кого-то даже был какой-то травматический, может быть, опыт, да, такого события в своей семье, либо у знакомых, возможно, как-то специалист сможет проконсультировать. Точнее, даже дать какие-то, может быть, рекомендации. Ольга, мы знаем, что на сегодняшний день... Ну, раньше это... Домашнее образование было, ну, нормой в России, да, а на сегодняшний день, ну, вот это я, насколько знаю, начинает как-то пользоваться или начинает как-то вводить, да, в норму какую-то, да, ну, либо как-то этим стараются пользоваться уже родители. Это правда?
Ну, действительно, раньше в 19-м, начале 20-го веке домашнее образование было более распространенным, дальше школа была обязательной. Сейчас времена меняются, само государство и школа уже более лояльно относятся к тем детям, которые и родителям, которые выбирают домашнее обучение. В том числе многие родители очень недовольны вообще образованием, как знаниями, так и, возможно, каким-то травматическим опытом, который может получить их ребенок. Поэтому часто при возникновении трудностей и даже иногда не пытаясь пойти в школу, оставляют детей на домашнее образование.
А из-за чего встают перед выбором, да, домашнее образование или школа? Ну, то есть, где общее, то все дети.
Но
есть какая-то причина, которая, ну, вот, возникает в обществе, да, либо в социуме у детей? Или это просто выбор родителей, что мы хотим якобы от чего-то оградить, еще ничего не предвещало?
Это бывает очень по-разному, и я думаю, что причин несколько. Первое – это недовольство родителей тем знаниями, которые дает школа. Они считают, что они могут лучше, либо сами, если это начальная школа, либо с помощью учителей, которые они могут подобрать для своего ребенка. Второй причиной является это часто неумение родителей справляться с трудностями и капризами своего ребенка, который просто говорит: «Я не хочу ходить в школу». И родитель вместо того, чтобы разобраться, что происходит, какова на самом деле причина, очень быстро ведутся даже на просьбу администрации школы: «Ой, а может быть, вы уйдете на домашнее обучение?» И родители быстро достаточно забирают. Да? И даже специалисту-психологу, работая с такой семейной парой, составляет большой труда как-то договориться с родителями о том, что не стоит спешить, и стоит все-таки поднять причину и попробовать остаться в школе для блага же самого ребенка. Есть еще родители, которые просто не желают, да, сталкиваться с трудностями детскими и в этом как-то копаться. Им проще просто оставить ребенка дома.
Угу. А все-таки я знаю, что бывает так, да, что ребенок часто болеет. Это тоже может относиться к этому? То, что, ну вот, были случаи, да, наверное, ну вот, достаточно близкие вот у меня, да, и... Ребенок часто болеет, когда в школу ходит, да, там, как только перевели на домашнее обучение, ребенок перестал болеть.
Ну, совершенно верно. Это могут быть сложности адаптации, то есть все равно в корне лежит какая-то причина. Возможно, не ладится отношения со сверстниками, педагогами, просто общая система может не подходить конкретному ребенку. И здесь очень важно, чтобы рядом был взрослый. Если, конечно, это уже 11 класс, то, наверное, в целях, ну, там, не знаю, поддержки здоровья, чтобы ребенок не болел и чтобы все-таки сдал ЕГЭ, имеет смысл его перевести на домашнее обучение. Если же мы говорим, там, скажем, про начальную школу или среднюю школу, что ребенку важно, когда он попадает в какую-то ситуацию травматическую, потому что, скорее всего, он болеет из-за того, что не может справиться, да, с чем-то. Возможно, не может справиться с большим количеством людей вокруг. Да, для него это может быть...
Как разбираться очень... в этом родителю? Ну, то есть ему нужно обратиться к специалисту, или он может это в домашних условиях как-то попробовать поисследовать?
Очень зависит от того, в каком возрасте ребенок и какие отношения складываются в семье с ребенком. Если те отношения доверительные, ребенок из школы приносит какие-то свои случаи, истории, рассказывает. Если у родителей есть возможность его расспросить, почему он не хочет, что произошло, там, нравится ему в школе, что нравится, что не нравится, то тогда родитель может справиться сам. Если это не получается сделать, лучше обращаться к специалисту, психологу, детскому психологу, психотерапевту, для того, чтобы он расспросил ребенка и выяснил причину, что же на самом деле происходит.
А в школах есть специалисты, психологи, да, и, соответственно, родителю стоит как минимум пойти в первую очередь к психологу школьному, я так понимаю, правильно?
Вы знаете, это бывает по-разному. Я встречала случаи, когда неадекватно себя вел, к сожалению, школьный психолог, и детей, скажем, скорее напугал, нежели успокоил, да, в сложной ситуации, когда они не понимали, встретят их родители или нет. Поэтому здесь, наверное, стоит обратиться к школьному психологу, но если с ним не складываются отношения, не опускать руки и не пытаться сразу ребенка увести из школы, потому что когда ребенок что-то меняет на что-то, для него в любом случае это стресс. Да? И как это скажется там, на его здоровье, на каких-то, возможно, слабых точках его организма, еще неизвестно. Поэтому перед тем, как слово «шарахаться», угу, да, на домашнее обучение, не на домашнее, стоит попробовать все варианты. Сначала пойти к школьному психологу. Возможно, он что-то знает про вашего ребенка больше, чем знаете вы. Такое тоже бывает, да? Возможно, с ним отношения не сложатся, и такое может быть. Тогда стоит найти другого специалиста.
Напомню, у нас прямой эфир. Звоните по номеру телефона 495-7373-948. Можете написать смс-сообщение на номер телефона 7925-48-948. А также написать на сайт говоритмосква.ру, либо пользователю в Твиттер говоритмск. А сегодняшняя наша тема – это домашнее обучение вместо школы. Да, может быть, у кого-то какие-то были похожие ситуации. Позвоните, как-то расскажите, поделитесь своим опытом, да, либо задайте вопрос специалисту. Ольга, а как вы вообще относитесь к домашнему образованию? Ну, вы как специалист и вы как родитель. Вот, может быть, разные какие-то у вас позиции?
Наверное, я не буду разделять меня как психолога и меня как маму. Я не являюсь сторонником домашнего обучения. Считаю, что это крайняя мера, когда все другие способы справиться там с трудностью уже перепробованы. Я считаю, что кроме обычных школ еще есть школы-экстернаты, еще есть... большой выбор школ, который может поискать для своего ребенка родитель, да, мама или папа. И в этом смысле считаю, что очень часто перевод на домашнее обучение – это просто нежелание, да, с этой проблемой как-то сталкиваться именно у взрослых.
А экстернат, домашнее обучение – это разные вещи?
Да, это разные вещи, потому что домашнее обучение, как правило, дети, они сами проходят программу, не знаю, с помощью учителей, родителей, сами по себе, а потом приходят в школу, уже в ту школу, к которой они там приписаны, да, сдавать предметы.
Ольга, у нас звонок, давайте примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Дмитрий, я хотел бы поделиться опытом. У меня сын занимается спортом, у него по 6 часов день тренировки, 6 дней в неделю. И тоже сейчас он уже у меня поступил на первый курс в институт, а до этого мы до 6 класса учились в обычной школе. И получилось так. Я тоже твердо стоял, что ему надо ходить на уроки, и по ночам мы делали уроки, домашние задания, потому что он все остальное время тренировался. Но как-то раз он уехал на сборы. 2 недели его не было. Он не открывал ни один учебник. И пришел в школу. Я в предвкушении, что сейчас он мне притащит двоек. троек там, мальчик хорошист, отличник, все у него было хорошо. Он пришел в школу и принес пятерки и сказал, что за время его отсутствия они никуда не сдвинулись. Это было толчком к тому, что я перестал издеваться над своим сыном, перевел его сначала на экстернат. Вот, у него появилось время. Потом уже он вполне закончил, человек ответственный. Но я скажу, что московские экстернаты немногим отличаются от домашнего обучения, потому что там больше отдано на откуп родителям. И чем чаще приходит ребенок в школу, тем дороже этот контракт. А бесплатных экстернатов я, к сожалению, в Москве так и не нашел.
Спасибо, да, достаточно ценный такой опыт. А бывает так, что школа, ну, именно вот хочет избавиться как бы от ребенка, чтобы, ну, ответственность скинуть на родителей, что ребенок, допустим, не дотягивает, да, либо не успевает, и они скидывают и говорят, что вам лучше, чтобы он дома учился. Ну, чтобы как бы он не тянул весь класс назад, да, там, как бы для статистики.
Ну, своей. Вы правы, Дмитрий, на самом деле это, ну, я уже много раз сталкивалась в своей практике. Действительно, администрации не очень выгодно, если ребенок там, не знаю, трудный ребенок, например, там у него страдает, например, поведение, да, или он, например, не может как-то на определенном уровне учиться. И школа, конечно, пытается от него избавиться, но это не означает, что родители должны этого ребенка забрать. Я вот хотела прокомментировать звонок нашего слушателя. Спасибо большое ему за такой опыт, которым он поделился. Дело в том, что если ваш ребенок, ну, серьезно занимается спортом, вы понимаете, что он будет спортсменом, он ездит на сборы, то, конечно, в этом случае, наверное, стоит тратить силы на его подготовку, нежели на учебу в школе с домашними заданиями. И тогда экстернат, я считаю, это очень хороший вариант. Я не могу, к сожалению, прокомментировать как-то, есть ли в Москве бесплатные экстернаты, да, но они позволяют, у нас очень многие родители воспринимают школу только как место, где дети учатся, и это совершенно неверно, потому что школа, кроме знаний, дает еще большой опыт общения, который необходим ребенку с 7 лет до выхода его из школы.
Спасибо, Ольга. Напомню, у нас прямой эфир. Вы можете позвонить по номеру 495-737-3948, написать смс-сообщение на номер телефона 7925-48-948, также написать на сайт говоритмосква.ру, и пользователю в Твиттер говорит МСК. У нас в студии Ольга Пыхова. Вы можете задать вопрос, да, свой. Тема сегодняшняя — домашнее обучение вместо школы. Ольга, а могли бы вы сказать, а чем может быть не полезно домашнее обучение для ребенка? И может ли быть оно именно вредным?
Я вот уже немножко затронула, да, эту тему, да, что многие родители уповают именно на знания. Но кроме школы еще существуют сами родители, которые могут дополнять знания, да, могут там отводить своих детей в кружки, читать энциклопедии вместе или самостоятельно. Поэтому мне кажется, что важным таким пунктом, почему в школе отсутствие школы, да, в жизни ребенка не полезно, это очень маленький опыт социализации, да, и это очень маленький опыт общения, потому что школа — это такая, ну, там, школа жизни, да, для ребенка. И здесь очень важно, чтобы был рядом внимательный взрослый, когда можно было бы рассказать о каждой своей случае, что там, что бы ни происходило в школе, когда к ребенку бы предъявлялись бы абсолютно нормальные требования, да, не завышенные, я бы сказала так. Я считаю, что если ребенка, там, скажем, с первого класса сажают на домашнее обучение, с одной стороны, у него такая продолжается домашняя жизнь. Там, родители могут выбирать учителей, знания могут быть глубже и лучше, но есть такая опасность, да, что, во-первых, у ребенка меньше возможностей отсоединяться от самих родителей. Все-таки, когда он идет в школу, у него есть какая-то жизнь немножечко отдельная. А здесь очень много родительского контроля.
А где, вот если так говорить, да, это же где-то потом очень сильно может отразиться. В какой момент родители потом могут увидеть, ну, разницу, что если бы он был бы в школе и, ну, учился, да, и вот, к примеру, вот я знаю, что когда поступаю там в колледж, либо в институт, да, или университет, Там они сталкиваются с какой-то трудностью, правильно? Потому что они не прошли какие-то свои этапы.
В любом случае, дети, когда выходят в более открытый мир, они сталкиваются с этими трудностями. Возможно, они на экзаменах или на поступлении покажут какие-то лучшие знания, да? Но то, что им сложно будет общаться со сверстниками, это точно. И вот многие говорят, социальная адаптация – это очень неважно. Дело в том, что на ней строится в том числе и дальнейшее выстраивание профессиональной и личной жизни ребенка. Если ты не умеешь общаться, то как ты познакомишься, там, выйдешь замуж или женишься и так далее, да? То есть здесь возникают большие проблемы, когда мы очень сильно развиваем интеллектуальную сферу и мало занимаемся эмоционально-коммуникативной сферой, да? Потому что что знает ребенок, родителю намного важнее, нежели что и как чувствует, да, и как он это проживает, и как это он может донести до родителя, поговорить с учителем, выстроить коммуникацию со сверстником и так далее. И жизнь-то на самом деле в жизни важнее как раз второе, о чем я говорю, как раз вот эти социальные навыки, нежели те знания, потому что в наш век ты можешь чего-то не уметь, но открыть книжку, узнать, да, открыть интернет и прочесть, захотеть быть специалистом и стать специалистом, в общем говоря, в любом возрасте и в любой области. И если у ребенка есть навыки общения, нахождение информации, ее анализирование, как-то умение ее, скажем, с ней как-то работать и ее передавать, да, там, не знаю, взрослым ли, детям ли, да, разным, в разных сферах, то на самом деле это очень упрощает его жизнь в дальнейшем.
Уважаемые слушатели, напишите нам, согласны ли вы, да, что социальная адаптация, она важна, да, там, для ребенка или нет. Ну, вот ваше мнение какое-то, напишите нам свое мнение либо сообщением на сайт, либо смс-сообщение, можете также пользователю в Твиттер написать. Ольга, а скажите тогда такой момент, очень важно, что ребенок, он социально адаптируется, это очень важно, да, но в социуме очень много травм, да, и вот как здесь быть, чтобы, ну, так скажем, его оградить или помочь ему защититься, да, вот от этих травм, ну, то есть, чтобы они не были такими сильно травмированными?
Ну, знаете, в нашем обществе как-то у родителей, особенно которые предпочитают осознанное родительство, ношение в слинге, домашнее обучение, у них как-то очень так развито то, что надо детей оберегать от травм. Травмы, конечно, это может быть не очень здорово, но важно понять, что невозможно вырастить ребенка без травм, потому что ребенок должен получать свой опыт. Важно как-то, чтобы этот опыт просто он мог кому-то принести, и травма становится меньше, если ее есть с кем разделить. Есть с кем обсудить, когда взрослый может говорить с ребенком на сложные темы, да, которые касаются, например, потерь, смерти, каких-то сложных взаимоотношений, обид, трудностей.
Иван у нас пишет на сайт сообщение, написал: «Социальная адаптация важна в среде развитых детей. Наш в 4 года принес из садика мат. Чуть ли не половина детей матерятся. Зачем растить такого?» Сменили садик.
Замечательно, видите, родители.
Адаптация, оказывается, образование, оно такое, оно намного даже не в школе, да, оно еще раньше, ну, как бы...
Вот. Дело в том, что таким корнем как бы социума является семья, да, и все идет из семьи. И, разумеется, когда ребенок попадает в социум, он приносит разное, в том числе и матерные слова. И здесь родителям важно к этому относиться не как ужас-ужас, а просто объяснить. В нашей семье этого не говорят. В нашей семье общаются другим языком. И дети, на самом деле, это очень хорошо понимают.
Спасибо на звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр, добрый вечер.
Ну, на мой взгляд, причиной такого... внимание к внешкольным формам обучения является то, что школа с ее классно-урочной системой, она переживает очень серьезный кризис. Кризис этот неосмыслен, к сожалению, педагогической общественностью до сих пор. И поэтому, думаю, родители первые люди, которые сталкиваются с этой проблемой.
Спасибо большое, Александр. Да, это правда, что ну, родителям сейчас приходится... Ну, если раньше старались не обращать внимания, да, и родители как-то говорили, это ты не прав, это вот взрослые всегда правы, и учителя по умолчанию были всегда правы, то сейчас родители начинают прислушиваться, да, и бить как-то в тревогу. Там, если что-то с ребенком не так, да, или он приходит как-то жалуется, да, родитель, ну, что-то говорит, что у меня в школе что-то не то, не нравится. Родитель старается прислушиваться уже.
Это здорово, что родители стараются прислушиваться, и я, это нужно делать, это важно делать. Я соглашусь с нашим слушателем в том, что действительно наша школа и школьная система сейчас переживает такой кризисный момент. Очень много программ, которые не всегда адекватны той нагрузке, которую может вынести, например, ребенок. И здесь родителю тоже важно, ну, обращать на это внимание и не гнаться вот за этими знаниями, да, которые, в принципе, можно потом как-то набрать. Я считаю, что в том числе кризис из-за того, что в учителя очень часто идут не те, кто призван быть учителем, кто хочет быть педагогом, а те, кто никуда не попал. Это тоже очень большая проблема нашего общества. И в этом смысле, как сказать, идя в школу, мы сталкиваемся с разным. В том числе в наших школах есть замечательные педагоги, есть... очень разные люди. Я считаю, что этот опыт важен для ребенка, потому что, когда он выйдет в жизнь, вы не будете выбирать, с кем ему общаться. Только с такими людьми или с какими-то другими, которые их слышат или которых не слышат, или которые там на них никогда не кричат. И ребенку важно сталкиваться с очень разными моделями поведения и учиться с ними как-то взаимодействовать, понимать, кто он в этой ситуации, что он может сделать, как он может защитить свои границы, как он может, скажем, ответить не грубо учителю, но ответить так, чтобы, ну, скажем, учитель понял, что его трогать нельзя. И я считаю, что в этом большая роль родителя для того, чтобы помочь ребенку с этим сталкиваться и в этом разбираться. Если родитель не в состоянии, а такое часто бывает, потому что родители много работают, там, не знаю, не успевают, нет сил, просто нет такого навыка, то важно тогда обращаться к специалисту, отвести ребенка к хорошему психологу, и он тогда поможет ребенку с этим разбираться.
Ольга, у нас звонок. Добрый вечер, в эфире. Приемник убавьте, пожалуйста. Да, приемничек убавьте.
Добрый вечер.
Алло.
Приемник убавьте, иначе нам придется вас отключить.
Меня?
Да. Да, не получился звонок, жаль, конечно. А скажите, на что больше родителям стоит обращать внимание? На социальное более важно считать или за знаниями? Ну, вот зачем, ну, на что больше обращать? Что важнее для ребенка, для его будущего?
Думаю, для ребенка его будущее важно иметь адекватного родителя. Во всем хорошо золотая середина. И знания важны. Хорошо бы, чтобы ребенок из школы все-таки, ну, по окончании школы ушел с неким комплексом знаний, да, но и в то же время обращать внимание на социальную адаптацию. Я считаю, что есть родители, когда ребенок приходит из школы, который задает вопрос, что получил. Вот важно родителю задавать вопрос, что узнал или что было интересного. Это намного важнее. Считаю, что надо стараться родителям меньше ориентироваться на оценки, потому что когда у вас ребенок учится на одни пятерки, тогда не очень понятно и сложно понять, что ему на самом деле нравится. И тогда эта пятерка – это какая-то другая мотивация, чтобы не расстроить родителей или, не знаю, там, получить какой-то обещанный презент от них или от кого-то, да, или там, может быть, быть лучше всех в классе. И тогда не очень понятно, что ребенку нравится, на что можно опираться, что у него лучше получается, что у него хуже получается. Здесь мне кажется, что троечникам всегда...
То есть троечникам быть хорошо, да? То есть
да,
троечникам
быть хорошо, они более сохранны, они получают больше опыта, и выходя в жизнь, они достигают больших результатов.
Ну да, это правильная статистика. Я думаю, что мы про это продолжим обсуждение уже после новостного блока. Напомню, у нас сегодня тема «Домашнее обучение вместо школы». Обязательно звоните, у нас прямой эфир. Звоните, пишите смс-сообщение на сайт, пишите также пользователю в Твиттер. Мы сейчас прерываемся на новостной блок.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, 22 часа 35 минут. Продолжаем передачу «Вместе с психологом». У нас в гостях Ольга Пыхова. Она сегодня нам освещает тему «Домашнее обучение вместо школы». Ольга, скажите, пожалуйста, все-таки я думаю, что еще много чего-то такого плохого, да, там, ну, каких-то минусов именно домашнего обучения. Можете как-то еще, ну, какие-то, может быть, вещи озвучить, либо как-то...
Да, вы знаете, я, наверное, хотела бы вот озвучить в комплексе с плюсами, да, потому что очень часто плюсы, они могут оборачиваться минусами. Например, то, что большим достоинством домашнего обучения является, что родители могут выбирать учителей. И в то же время индивидуальное, во-первых, ребенок может привыкать к индивидуальному подходу, и тогда ему очень будет сложно потом в вузе, да, когда он, ну, ему будет нужно повышенное
внимание. Это как раз будет и минусом. Да,
да? Это как раз будет минусом. И в то же время индивидуальная работа может сводиться к манипулятивным действиям ученика, да, когда он не хочет, например, что-то, а учитель его тянет на определенную оценку, потому что родители же ему платят деньги, и, собственно говоря, там неким угождением учителя. Это тогда будет минусом, да, домашнего обучения.
Ну, еще здесь, получается, учитель именно будет чувствовать должествование, потому что ему же платят, и он должен.
Конечно, да. Здесь получается... замешан еще финансовая часть, и тогда это очень сложно. Если мы говорим про финансовую часть, да, то если вы платите учителю, да, и в какой-то момент там, у вас наступает семейный кризис, и вы не можете продолжать, то ваш ребенок автоматически идет в школу, и тогда для него это травма и стресс, да, отправление в школу. Родители говорят, дома знания будут лучше и глубже, да, но тогда страдают социальные навыки, да, и это минус. Больше свободного времени, это как плюс, выбора, менее жесткая дисциплина, да, но когда ребенок пойдет в более взрослую жизнь, тогда ему будет, наверное, ну, сложнее, да, в институте, и родители такие предпочитают больше зарубежные вузы, что, ну, это, конечно, на выбор родителей, но, может быть, тоже не очень здорово, там, скажем, для нашей страны. Если мы говорим про плюсы, то родители, конечно, выберут меньше травм от системы, да, образования, от некомпетентных педагогов. Но, как я уже говорила, тогда у ребенка меньше опытов в общении, в коммуникации, и меньше возможностей уйти из-под крыла родителей. Да? То есть, получается, они все время в зоне контроля. Да, и это для ребенка очень плохо, потому что не развивается самостоятельность. То есть так ребенок должен сам ходить в школу, сам собирать портфель, сам делать уроки. То есть у него с каждым годом повышается ответственность за какую-то свою деятельность. Здесь очень много чего отсутствует, и очень часто родители это делают либо за ребенка, либо контролируя его каждый шаг. Они же платят учителям, и тогда они хотят иметь определенные знания и определенное, скажем, поведение ребенка.
Спасибо. У нас звонок. Добрый вечер. Так, не получилось у нас звонок. Давайте вот сейчас еще раз попробуем. Добрый вечер, вы в эфире. Приемник убавьте, пожалуйста.
Да?
Да, вот говорите.
Добрый вечер, да. Меня зовут Людмила Борисовна.
Да, Людмила Борисовна.
Я бабушка трех внуков, которые двое уже отучились в английской школе с углубленным английским. Я хочу сказать, что нам повезло, очень хорошие педагоги нажитные, 1282, кажется, школа. Но дело, знаете, в чем? Все-таки дело в генетических, в наследственных делах. Из группы, например, 22 человека в классе, Маша училась, ну, отличников 5 человек, и все поступили, и уже дальше пошли учиться. Ну, если ребенок дома и контролируется, и с ним уроки делают, и жесткие условия там не гулять, трудно. Надо вот где-то в 4 года уже будет видно, что ребенок там... расположен играть, развиваться, читать и там собирать вот эти лего всякие. Но постоянно нужно сидеть и развивать, и учить, и чтобы из поля зрения не уходил. Вот тогда будет хороший результат.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Правда, гены, ну, это важная какая-то составляющая, или это неправда?
Ну, вы знаете, я считаю, что гены, конечно, важная составляющая, и кому-то дано и на роду написано стать великим ученым, а кому-то стать замечательным сантехником. И то, и другое хорошо. Вот важно родителям это вовремя заметить, и тогда ребенка перевести в ту школу, где менее сложная программа, дать ему возможность, скажем, учиться не на пятерке, дать ему возможность потом, например, пойти в техникум и, там, не знаю, или заняться каким-то делом, к которому он приспособлен, потому что любой человек чему-то в этой жизни приспособлен. Важно найти это. Для этого нужны родители, внимательные и чуткие. Если же у родителя стоит цель, там, не знаю, поступить в МГУ...
Ну, вот ожидания, да.
Да, некие ожидания, а ребенок не может, его всячески тянут на пятерку и сидят с ним, делают уроки. И это заканчивается очень большой травмой для ребенка, потому что как только он вылетает из-под крыла родителей и становится менее жесткая система, например, в ВУЗе, он просто как можно быстрее покидает родительский дом и выстраивает... все иначе, да, то есть вопреки тому, что делали родители. И это становится, скажем, вот это контроль, вот это делание за ребенка, вот это его принуждение становится большей травмой, нежели бы он учился просто на одни тройки.
То есть, в принципе, важно, чтобы родитель был более-менее лоялен, да, и он не навешивал на ребенка свои ожидания.
Мне кажется, что важно родителю как-то... видеть в ребенке неоднозначную личность, которая имеет какие-то достоинства, да. Которые формируются, какие-то свои недостатки, возможно, трудности, увлечения. И в то же время как-то относиться к его действиям тоже как к опыту и давать ему этот опыт как-то проявляться, потому что на этом опыте строится его дальнейшая жизнь. Не относиться к этому как к чему-то ужасному-ужасному.
У нас звонок, спасибо, Ольга, да. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, зовут Николай. Я очень внимательно слушал вашу передачу. Все-таки прихожу к выводу, что образование в Советском Союзе, которое было, да, оно гораздо лучше, чем образование то, которое сейчас. И я считаю, что образование – это должно быть дело государственное. Государство должно быть заинтересовано, что ее граждане должны быть умные. А это можно получить не за счет платного образования, а за счет вот государственного подхода надо преподавателей не обижать, платить им хорошую, достойную зарплату, понимаете? Платное образование, вы же сами сказали. Он заинтересован, ему заплатили, он хорошие оценки поставил. Понимаете? Вот мое мнение такое.
Спасибо большое, что поделились своим мнением. Вот такой важный вопрос, да, потому что важно, если как-то более глобально менять, да, потому что сейчас, насколько я знаю, все-таки начинают обращать на то внимание, что не специалистов привлекать, а взращивать своих. Но это все медленно, это в перспективе, я так понимаю, это долго будет все идти.
Ну, любая система, когда начинает меняться, это через кризисы, и, разумеется, это происходит долго. Я соглашусь с нашим слушателем, что нам сейчас... не лучший момент в нашем школьном образовании, но он такой, какой он есть. Наши дети сейчас растут, и нельзя передвинуть обучение в школе, например, на 10 лет вперед.
Да? Или назад.
Или назад, да. Поэтому мы живем сейчас вот в такой стране, они живут в такой стране, и они, им важно адаптироваться к тому, что есть, а не сожалеть о том, что было, потому что советское образование, возможно, было там... лучше, и многие страны перенимают опыт нашего образования того времени. Но, к сожалению, в нашей стране, соглашусь со всем, что сказал слушатель, что там, учителям важно платить достойную зарплату, важно, чтобы в вузы приходили люди, которые хотели бы общаться с детьми, находить с ними общий язык. Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. И даже среди этого есть большой выбор школ, программ, педагогов и просто того, что ваш ребенок ходит в ближайшую школу, вы к нему предъявляете адекватные требования и просто остаетесь наставником и даете ему получать опыт.
Напомню, у нас прямой эфир. Тема нашей сегодняшней передачи — домашнее обучение вместо школы. Возьмите, позвоните нам по номеру телефона 495-7373-948. Можете написать смс-сообщение на номер телефона 7925-48-94-8, написать на сайт нам говоритмосква.ру, либо пользователю в Твиттер говорит МСК. Напишите, поделитесь вашим мнением, либо вашей какой-то ситуацией про домашнее обучение, про школу, возможно, какие-то конфликты в школе, которые были, которые вас ставили в положение, либо при выборе, да, там, менять школу, либо уходить на домашнее обучение. Ольга, а вот родители... Бывает, что обращаются к психологу, говорят, что мы хотим сменить и не знаем, как это может повлиять на психику ребенка.
Но родители часто обращаются, что у нас есть трудность у ребенка, да, в школе, или вернее, там ребенок себя ведет так-то и так-то. Они, ну, как-то первая реакция – это большая тревога, то, что ребенок не справится, что ему сложно, что им самим очень сложно с этим, потому что система все-таки давит, да, сама школьная. И тогда родителям, ну, важно, опять-таки, не торопиться и все-таки понять, что происходит, потому что могут быть учебные трудности, могут быть коммуникативные, могут быть, скажем, какие-то адаптационные, да, потому что всем деткам, которые приходят там в первый класс, они в любом случае проходят адаптацию.
У нас звонок, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Приемник убавьте, пожалуйста.
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Мне 27 лет. Собственно, отец военный, и мы четыре раза менял школу. Вот, собственно... Считаю, что это очень хорошая школа для коммуникаций. Причем в школе даже менял классы. Я мама пыталась выбрать действительно, какой лучше, какой худший.
А вас поддерживали, когда вы меняли школу? Вас поддерживали родители? Ну, то есть про переживания, тревоги что-то спрашивали?
На самом деле нет. На самом деле нет. Просто у нас, в принципе, просто каждые 6 лет я где-то жил в каждом городе, поэтому... Для меня после того, как я после школы ушел в университет, закончил Бауманский университет, и в общежитии мне было абсолютно комфортно, спокойно, и никаких проблем у меня с коммуникациями, и вот по сей день сейчас никаких нет. Так что я считаю, что это, ну, это мой пример, да, возможно, мне повезло, где-то было хуже, где-то было лучше, где-то меня в классе не принимали, но в основном это было, то есть это очень хороший опыт, и в жизни, например, в дальнейшем мне сейчас, ну, мне очень легко.
Спасибо вам большое, да, что поделились опытом. А вот правда, если, ну, не так сделать, как вот, что с садика в школу, да, первый класс, потом с четвертого в пятый, да, там изменения, ну, такие как бы школы, учителя, либо ученики, там, с десятого, то есть с девятого в десятый, да, там, или с одиннадцатого в университет. Если вот сделать более такое нестандартные какие-то изменения в каком-то определенном возрасте, вот каждые 6 лет, например, или каждые 3 года, да, там, ну, ребенок меняет по той или иной причине какую-то атмосферу, он адаптируется быстрее потом в дальнейшем, в будущем, ну, это как-то отражается на его там психике, психологии.
Вопрос хороший, я не знаю, почему, ну, так получалось, просто семья военных, действительно, военные как бы передвигаются, да, по стране, и здесь папу перевели, и ребенок тоже перевелся и пошел в другую школу. Я не знаю про периоды, про там 6 лет или 4 года. Мне кажется, что если ребенок там в одну школу, где хороший учитель первого класса, да, где там, возможно, не такой большой класс, пойдет в одну школу, в среднюю школу пойдет в какую-то другую школу, а уже в старшую школу поступит там, где будет адекватно, да, какой-то направленности, которую он выбрал для своего профессионального становления. Мне кажется, в этом ничего нет плохого. Я знаю такие примеры. И действительно, во всех случаях дети решали свои коммуникативные задачи очень хорошо. Согласно возрасту, да. Если это получается с какими-то другие периоды, ну, в этом тоже ничего нет страшного. Я вот по поводу возраста хотела сказать... Очень часто родители, которые вот с первого класса оставляют детей на домашнее обучение, у них есть такая тенденция. Времени много, ребенок способный. Ой, давайте за год пройдем 2 года. Они так и делают. Но вопрос...
Как это может отразиться, то, что очень многие родители не понимают именно на какой-то...
Ну, понимаете, все хорошо по возрасту. Да, ну хорошо, вот за первый год он прошел первые 2 класса. То есть считайте, начальную школу он закончил в 8 лет. Что дальше? Он дальше будет проходить дальше, то есть дальше он даже нет, у него не будет возможности попасть в школу, да, потому что...
Или прожить детство.
Или прожить там. Детство, да, потому что все-таки в 7-8 лет еще важно играть, например, после школы, общаться, ходить, выбирать занятия, а не только ходить там, не знаю, в то, куда назначили вас родители. И в этом случае там как-то пропадает, мне кажется, кусочек детства, и очень сильно нагружается интеллектуальная сфера, то есть очень сильно нагружается голова. Ребенок становится такой голова-голова, в которой очень много знаний, и ему тогда вообще нет возможности встретиться со сверстниками, потому что сверстники про одно, а он уже так много знает, и попадая в любой коллектив, он становится ботаником. Он уже становится не потому, что ботаник – это плохо, а потому что у него так много знаний, и он хорош с этими знаниями. Но это совершенно не актуально в его среде. И тогда он становится таким своеобразным изгоем, да, таким своеобразным перельманом, который решает там сложнейшую математическую задачу, но при этом там даже никак не забирает свой миллион, да, который ему не нужен. И в этом случае во сколько, в 15 лет поступит ребенок там, в высшее учебное заведение? И тогда получается, что в тот момент, когда ему нужно решать другие психологические задачи, да, о том, кто я, чем я хочу заниматься и так далее, он уже идет получать профессию. И получает эту профессию среди людей, которые сильно его старше, которые, возможно, там лучше созрели. Тогда получается все немножечко кувырком, да, в его жизни. Поэтому мне кажется, что определено, что за первый класс нужно там пройти букварь. Ну вот, наверное, важно за первый класс пройти букварь. Неважно, в школе вы или на домашнем обучении.
А можете ли как-то сказать для слушателей, насколько важно делать какую-то диагностику ребенка, чтобы человек со стороны мог, специалист, мог сказать родителю, да, что ребенку важно там учиться так-то, да, там, не быстро, там, не, он устает, или он должен быть тем сантехником, да, профессиональным, но он никогда не будет каким-то гуманитарием.
Ну, вы знаете, я считаю, что это очень важно делать на нескольких этапах, например, перед школой, отправиться к неврологу и узнать, какая, например, нервная система у ребенка. Лабильное или ригидное, да, то есть быстрое или медленное. Если ребенок, у него быстрая нервная система, он будет быстро делать какие-то вещи. Если медленное, то вы можете сколько угодно его ускорять, он не ускорится, потому что это у него врожденное, да. Я считаю, что, конечно, к концу школы хорошо бы пойти к психологу и провести диагностику, чтобы помочь ребенку определиться.
Именно в начале и в конце, или какие-то этапы, может быть, раз там, в 3 года? Ну,
я считаю, что там, если родитель особенно тревожный, то можно в какой-то период, смотря что родитель хочет узнать о своем ребенке. Если есть трудности, конечно, нужно идти к специалисту. Если этих трудностей нет, ребенок учится, общается, совсем вроде бы справляется. То есть не одни двойки, да, и не одни пятерки. Он так находится в среднем сегменте. То тогда беспокоиться не за что, и пусть ребенок решает там в начальной школе задачу научиться учиться. В средней школе, это, в общем, такой ранний подростковый период, задачи коммуникации, формирования личности, да. Уже в старшей школе, когда важно, уже определиться, что ты хочешь или там можешь делать дальше, когда важно выбирать, может быть, не судьбу и профессию на всю жизнь, а хотя бы просто образование, которое может быть техническим, там, например, гуманитарным, это, то есть какое-то направление. Тогда, если ребенок не может определиться, и родитель не может понять, да, вот куда склонен его ребенок, или родитель хочет одно, а ребенка тянет в другое, тогда стоит сходить к специалисту на диагностику. Будут проведены там, не знаю, батареи тестов, которые покажут, куда стоит двигаться. Важно, чтобы родитель готов был это услышать, потому что многие родители отправляют своих детей на консультацию. Но он говорит, нет, все это неправда, ваша психология не наука, и, в общем говоря, продолжает делать другое. Ну, это тогда не имеет смысла никакого. Важно идти к специалисту, доверять и слышать, постараться услышать, что он говорит.
Напомню, у нас прямой эфир. Сегодня тема нашей сегодняшней передачи — домашнее обучение вместо школы. Можете позвонить по номеру телефона 495-7373-948, нам сообщить какую-то о себе информацию, либо свои какие-то примеры, да, либо задать вопрос специалисту. Также можете написать смс-сообщение на номер телефона 7925-48-948, написать сообщение на сайт говоритмосква.ру, также написать смс-сообщение пользователю Twitter говорит МСК. Ольга, а можете как-то в завершении, может быть, ну как немножко тему так завершая, какие-то рекомендации для родителей, на что обращать внимание, чтобы именно начинать заблаговременно, да, там, видеть в ребенке что-то, что-то родитель делает не так. Ну, потому что это же можно увидеть на ребенке. Ну, то, что он как-то, не знаю, ведет себя не так, сопротивляется, молчит или капризничает.
Ну, вы знаете, хорошо будет начинать, конечно, с рождения, а не со школы, наблюдать за своим ребенком и просто понимать, что если ребенок там не слушается, или там вам перечит, или как-то грубит, что ребенок вообще является вашим зеркалом, и, скорее всего, он вам показывает, да, про какие-то, возможно, ваши там недостатки или трудности. И тогда, если вы с этим сталкиваетесь и не можете справиться, тогда идите к специалисту. Обращать на это внимание и понимать, что, ну, не всегда там непослушание ребенка, оно связано с самим ребенком. Это не он плохой, а, возможно, мама не уделяет ему достаточно внимания.
И он просто капризничает, да,
чтобы привлечь внимание. И он просто капризничает, чтобы это внимание привлечь. Я вот как-то еще в завершении, наверное, хотела сказать, ну, дать такую рекомендацию родителям, которые все-таки выбирают для своего ребенка по там разным причинам домашнее образование, если у них все-таки не складывается со школой, да, потому что такое нельзя исключать, особенно если это 11 класс, и, например, там есть проблемы со здоровьем, или просто нет времени выбирать другую школу и педагогов, да. Вот кружки не очень заменяют социальную адаптацию и социальное общение, потому что когда приходит ребенок рисовать, он рисует, когда он приходит на танцы, он танцует. Если есть раздевалка, они, конечно, пытаются общаться, но домашние дети, им настолько стеснительно войти в этот контакт, и настолько это некомфортно иногда бывает, что они просто быстренько приходят, раздеваются, идут, танцуют. После танцев они также, бывает, часто собираются и уходят домой, потому что у них есть еще другие кружки, которых водят родители, им надо уже дальше куда-то перемещаться. И важно для ребенка создавать среду, чтобы дома были друзья, чтобы ребенок общался не с кем ему скажут родители, а чтобы он имел возможность выбирать друзей и общаться с тем, с кем ему важно и нужно общаться. В том числе есть сейчас очень много групп общения под руководством психолога, где эти коммуникативные навыки можно добрать, когда дети приходят туда для того, чтобы с помощью игр и различных упражнений пообщаться. И немаловажной, наверное, будет такой вещью для отделения, снятия родительского контроля во времена каникул различные лагеря, в который можно отправить ребенок, и у ребенка будет возможность как-то себя проявлять самостоятельно и получать как раз тот недостающий опыт общения, которого у него нет в школе.
Вот как раз можете как-то прокомментировать то, что ну, мы тоже делаем психологические лагеря, да, то есть вообще нужны ли психологические лагеря, они отличаются от обычных лагерей, вообще нужны ли они?
Ну, я думаю, что психологические лагеря нужны, особенно если дети с трудностями, если у них есть проблемы с общением. Отличаются, ну, отличается, наверное, спортивный лагерь от психологического лагеря, да, то есть это некая направленность. Я говорю, наверное, вообще про лагеря, да, потому что есть лагеря, где ходят в походы.
А чем они полезны тогда для ребенка?
Ну, вот, психологические именно лагеря?
Не психологические, а вот вообще лагеря, вот, то есть отсоединение от семьи, чем это полезно?
Ну, чем полезно, потому что вообще с 3 лет, как только происходит кризис 3 лет, начинает формироваться личность, ребенку важно постепенно от родителей отсоединяться и становиться отдельной личностью, самостоятельной. И лагеря помогают ребенку получить опыт, проявить свою какую-то самостоятельность, получить разный опыт, негативный, позитивный, сложный. И важно, чтобы из лагеря он привез это все родителям, они могли это все обсудить, если не с родителем, то с психологом. И в лагере просто происходит много событий, да, от утреннего подъема, да,
который отбоя, без родителей, в принципе.
Который, да, без родителей, да, и это возможность справляться с какими-то просто жизненными вещами, как почистить зубы, определить время, там, одеться, принять душ, так и, в общем говоря, какими-то более серьезными.
Это взятие ответственности,
да,
такой на себя.
Это взятие ответственности на себя, и это очень важно для ребенка.
Спасибо большое, Ольга. Да, напомню, у нас в студии был представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ольга Пыхова. Вы можете ее найти у нас на сайте, если какие-то не успели вопросы задать, написать ей, позвонить. Слушайте нас каждый вторник, среду, четверг с 22.00 до 23.00. Сегодня говорю вам до свидания. Спасибо, что нас слушали. Прерываемся на новость.